ровно 13.00, а это значит, что как раз время для дневного шоу на радио «Крым Реалии». В студии для вас работает Елена Римовская. Всех приветствую. И сегодня в нашей программе мы поговорим о таких темах. Ситуация с коронавирусом в Крыму обостряется. Тем временем на материковой Украине анонсируют дальнейшее ослабление карантина. Наше ток-шоу сегодня посвятим реконструкции одной из центральных улиц Севастополя. Этот проект финансировали из бюджета Москвы, российской столицы. Вот подведем итоги реконструкции и вспомним о спорных моментах проекта. Об этом мы поговорим сразу после новостей. Я напомню, что вы можете не только слушать нас на 105.9 FM, а также на средних волнах 648 AM, но и можете смотреть и слушать нас на YouTube-канале «Крым Реалии». Там есть наша прямая трансляция. У вас есть возможность непосредственно под трансляцией оставлять свои вопросы, комментарии. Ну и звоните нам в прямой эфир по телефону 8 800 10 06 926. Это бесплатный номер для звонков из Крыма.
Радио «Крым. Реалии». Мы ближе, чем кажется.
В Крыму умерла пациентка с подозрением на COVID-19. Об этом в ходе заседания оперативного штаба 5 мая сообщила российский вице-премьер Крыма Елена Романовская.
К сожалению, вчера вечером скончалась пациентка в Савской республиканской больнице, районной больнице. Больная 50-го года рождения. Она поступила 30 апреля в приемное отделение в Савской больнице с предварительным диагнозом негоспитальная правосторонняя пневмония. У нее большое количество сопутствующих заболеваний, ишемическая болезнь сердца, сахарный диабет второго типа, ожирение третьей степени, гипертоническая болезнь третьей стадии. То есть вот это полный букет с наложением пневмонии, к сожалению, дал осложнение.
При этом, как уточнили в российском правительстве Крыма, у пациентки пока официально не подтвердили COVID-19. Как сообщила Романовская, результат анализа ожидается в течение дня. В Крыму за последние сутки выявили 17 новых случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. Об этом на заседании оперативного штаба 5 мая объявил российский глава Крыма Сергей Аксенов.
Значит, за истекшие сутки у нас 17 заболевших, 17 человек. 4 человека – это старый джанкойский очаг, уже в нем, то есть, были зафиксированы заболевания. 10 человек – это Лучинская больница, терапевтическое отделение, это те, кто находится в обсерватории, там 2 врача и 8 пациентов. Ситуация такова. Значит, один человек, приехавший из Санкт-Петербурга, один из Тольятти и один человек в Сакском районе. Самое опасное, конечно, это то, что это происходит в больницах и то, что у нас заражается медицинский персонал.
Таким образом, на текущий период в Крыму зарегистрировано 128 случаев коронавирусной инфекции. По данным Роспотребнадзора, из них на лечении находится сейчас 88 человек, выздоровело уже 40. При этом стоит отметить, что украинские власти ранее ставили под сомнение официальные цифры, которые озвучивают в российском правительстве Крыма, и говорили, что они могут быть занижены. В том числе, по данным российского правительства Крыма, 1927 человек сейчас находятся под наблюдением в Крыму. Из них изолировано в обсерваторе 854 человека, еще 120 в стационарах. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава Крыма. Российские чиновники в Крыму сообщили, что готовы с 12 мая ввести масочный режим на полуострове. Ранее в Крыму продлили режим повышенной готовности до 11 мая включительно. В Севастополе такой режим продлили до конца месяца. В Севастополе зафиксировали 7 новых зараженных коронавирусом. Все зараженные – это строители российских военных объектов. Об этом сообщила пресс-служба российского правительства города. Далее цитата. «Они, то есть новые зараженные, находились в военных обсерваторах, были в контакте с ранее заболевшими. На сегодняшний день в инфекционной больнице находится под наблюдением 130 человек, под наблюдением по месту жительства 1364 человека». Конец цитаты. Уточняется также, что в режиме обсерваторов работают пансионаты над «Изумруд», а также стройки Минобороны России в бухте Омега и на Бельбеке. Как сообщается, в пансионате «Изумруд» находится сейчас 104 человека.
Радио «Крым. Реалии». Крымчане имеют право знать.
Тем временем на материковой части Украины подтвердили уже 12 697 случаев заболевания COVID-19, из них 366 за последние сутки. Об этом 5 мая сообщили в Центре общественного здоровья при Министерстве здравоохранения Украины. Отмечается, что болезнь подтвердилась у 881 ребенка и почти 2500 медиков. Всего на материковой части Украины исследовано почти 140 тысяч образцов методом ПЦР. На амбулаторном лечении находится находится свыше 8900 пациентов, из них 724 ребенка и более 2000 медработников. Всего нуждались в госпитализации 3762 человека, в подключении к аппарату искусственной вентиляции легких нуждались 167 человек. По состоянию на 5 мая от COVID-19 на материковой части Украины умерли 316 человек, в том числе 18 медработников. Выздоровели уже 1875 человек. Правительство Украины собирается расширить ослабление карантина. Кабинет министров дорабатывает свое решение о смягчении карантина с 11 мая, чтобы добавить в него больше видов предпринимательства. Об этом сообщает пресс-служба Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины. Напомню, что накануне 4 мая правительство Украины приняло решение о продлении карантина до 22 мая с частичным смягчением карантинных ограничений. Так, с 11 мая в Украине откроются для прогулок парки, скверы и зоны отдыха. Разрешат работать на вынос с введением общественного питания. Кроме того, возобновят свою работу салоны красоты, парикмахерские, музеи и библиотеки. Дальнейшее смягчение карантинных мероприятий планируют обсуждать на следующих заседаниях правительства. В России за последние сутки подтверждено более 10 тысяч новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Умерли 95 человек. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с COVID-19 в России. Всего с начала эпидемии число выявленных случаев в этой стране составляет 155 370 человек. Умер 1451 пациент. По данным Роспотребнадзора, за последние сутки проведено 157 тысяч тестов на коронавирус. Москва, как и раньше, лидирует по числу инфицированных. В российской столице выявлено 5714 случаев новой коронавирусной инфекции. В Подмосковье этот показатель составляет 822 человека, в Санкт-Петербурге 226. До 11 мая включительно в России действуют ограничительные меры. В большинстве регионов власти ввели режим самоизоляции граждан. Не работают общественные заведения, закрыты школы, запрещены массовые мероприятия. В Москве и Подмосковье для перемещения на транспорте действует система специальных пропусков. Ну и возвращаемся к новостям в Крыму. Уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека осуждает вандализм в отношении религиозных святынь в Крыму. Об этом говорится в Фейсбуке офиса омбудсмена Украины Людмилы Денисовой. Отмечается, что в конце апреля в Крыму была повреждена мечеть в селе Черемисовка Белогорского района. Как говорится в сообщении, особое беспокойство вызывает факт проявления вандализма именно в начале священного для мусульман месяца Рамадан. Как отмечают в офисе омбудсмена, соответствующие действия являются опасным проявлением разжигания ненависти и агрессии к представителям крымско-татарского народа и могут, по мнению омбудсмена, привести к межконфессиональному противостоянию, что недопустимо. Ранее Людмила Денисова сообщила, что состояние фигурантов симферопольского дела Хизбут-Тахрир продолжает ухудшаться. Кроме того, незадолго до этого украинский омбудсмен провела онлайн-встречу с матерями и женами сразу 26 арестованных и осужденных в России, аннексированном Крыму крымских татар.
Радио Крым. Реалии. Мы ценим твое мнение.
Прокуратура Автономной Республики Крым объявила подозрение еще двум участникам захвата штаба военно-морских сил Украины в Севастополе. Об этом сообщает пресс-служба украинского ведомства. По данным источников, Крым Реалии подозреваются Владимир Муц и Илья Коротков. По версии следствия, граждане Украины, будучи участниками незаконного вооруженного формирования Добровольческая народная дружина «Рубеж», среди прочего 19 и 20 марта 2014 года участвовали в осаде и захвате штаба военно-морских сил Украины в Севастополе. В настоящее время, согласно сообщению прокуратуры Автономной Республики Крым, подозреваемые объявлены в розыск, принимаются меры для установления их местонахождения. Им грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 8 лет с конфискацией имущества или без такового. В течение апреля прокуратура Автономной Республики Крым объявила о подозрении 5 подозреваемым в захвате штаба ВМС Украины в Севастополе. Никто из предполагаемых лиц, которые могут фигурировать в этом расследовании, не комментировали обвинения. Возвращаемся к событиям, связанным с коронавирусом. И вот на этот раз в странах Евросоюза. Сенат Франции вечером 4 мая отверг стратегию правительства, направленную на выход из карантина. Против правительственных планов проголосовали социалисты и коммунисты. Об этом сообщает украинская служба «Радио Свобода». 89 членов Верхней палаты французского парламента высказались против, 81 за. При этом еще 174 депутата воздержались. На прошлой неделе Национальная ассамблея, это нижняя палата парламента Франции, поддержала план главы правительства Эдуарда Филиппа. 4 мая он в Сенате представил проект выхода страны из карантина. По его словам, все, кто работал в сфере туризма, искусства, гастрономии, приостановили свою деятельность. Продолжать карантин, по словам премьера, означало бы нарушить развитие экономики, сельского хозяйства и потерять инвестиционную привлекательность Франции. Поэтому по замыслу правительства, в случае, если санитарная ситуация не ухудшится в первой неделе после отмены карантина, можно было бы с 29 мая разрешить проведение богослужений. Отказ Сената поддержать правительственный план совпал по времени с объявлением официальных данных о новых жертвах эпидемии COVID-19. За последние сутки умерших стало на 306 больше, а общее число жертв болезни превысило 25 тысяч. Во Франции всего инфицированных и больных во Франции около 170 тысяч. Всемирная организация здравоохранения заявляет, что доказательств распространения коронавируса из лаборатории в Китае нет. В организации отмечают, что правительство США не предоставило никаких доказательств подтверждения, цитирую, спекулятивных утверждений чиновников администрации Дональда Трампа. Ранее Трамп неоднократно говорил, что у него есть доказательства возникновения вируса в лаборатории в китайском Ухане. Часть ученых считает, что в прошлом году вирус распространился с животных на людей на рынке морепродуктов в этом же городе. Государственный секретарь США Майк Помпео сообщил 3 мая, что у его страны есть, цитирую, огромные доказательства в подтверждение теории распространения вируса из китайской лаборатории. Китайские же государственные СМИ обвинили и Помпео, и Трампа в распространении лжи. Это цитата. И отметили, что в случае наличия у США доказательств, Вашингтон должен их предоставить. Тем временем Лондон заподозрил российских хакеров в охоте за вакциной против коронавируса. Об этом сообщает издание The Guardian. Газета приводит выводы сотрудников Национального центра кибербезопасности. Они отмечают, что число хакерских атак возросло и называют подобные действия предосудительными. За взломами, по оценкам экспертов, стоят Россия и Иран, а также, предположительно, китайское государство. В разработках, связанных с COVID-19, сейчас заняты десятки университетов и научно-исследовательских институтов. На данный момент нет свидетельств того, что хакерам удалось взломать какую-либо из этих структур, подчеркивают эксперты. Университет Оксфорда, который считается одним из мировых лидеров в поисках вакцины против коронавирусной инфекции, заявил, что тесно сотрудничает с властями, чтобы защитить свои исследования. Разработкой вакцины против COVID-19 занимаются десятки лабораторий по всему миру. В список перспективных препаратов Всемирной организации здравоохранения включены и российские предложения. Последнее обвинение в причастности к хакерским атакам Москва пока не комментировала. Ранее российские власти отрицали схожие утверждения.
Радио «Крым. Реалии». Крымчане имеют право знать.
127 дельфинов в Крыму выбросились на берег. Об этом сообщают волонтеры Российского центра изучения, спасения и реабилитации морских млекопитающих под названием «Безмятежное море». В частности, волонтеры отмечают, что весной черноморские китообразные рожают потомство. Но в это время идет активный рыбный промысел, поэтому животные гибнут в сетях. В апреле волонтеры сообщили, что обнаружили минимум 8 дельфинов-белобочек, которые попали в сети при траловом лове рыбы в Судаке. В марте руководитель центра Анастасия Коростелева сообщала, что у крымских берегов гибнет все больше дельфинов. Их тела чаще выносят на берег. Еще в прошлом году российские ученые заявили о резком сокращении популяции дельфинов в Черном море. По некоторым данным, только зафиксированных случаев гибели дельфинов у берегов Крыма в прошлом году было больше сотни. Это все новости к этому часу, и вот сейчас у нас наступает время нашего ток-шоу, и сегодня эти 40 минут обсуждения мы посвятим результатам реставрации одной из центральных улиц Севастополя, улицы Большой Морской. Уже несколько раз мы в нашем эфире об этом рассказывали, и были там некоторые спорные моменты, и по итогам реконструкции, если посмотреть на те реакции, которые есть в публичном пространстве, многие результатом реконструкции довольны. Но были спорные моменты, которые сейчас по итогам реконструкции стоит обсудить и напомнить о том, кстати, что реконструкция одной из центральных улиц Севастополя на это деньги выделяли из бюджета Москвы, столицы России.
Не все журналисты «Крым Реалии» могут раскрыть свои имена, показать свое лицо. Из-за преследований российской власти в Крыму. Из-за серьезной опасности для них и их семей. Но каждый день мы работаем для вас. Изучаем новостные ленты. Общаемся с абсолютно разными людьми. Задаем неудобные вопросы. Делаем свою работу честно. Потому что вы должны знать, что происходит в Крыму на самом деле.
Вы слушаете «Дневное шоу» на радио «Крым Реалии». В студии для вас работает Елена Римовская, и я приветствую всех наших слушателей, которые только присоединились к нашему эфиру. Я напомню, что вы можете не только слушать нас по радио и звонить нам в прямой эфир по телефону 8 800 10 06 926, но и вы можете нас смотреть и слушать. Заходите для этого на YouTube-канал «Крым Реалии». Там можно прямо под трансляцией оставлять свои вопросы и комментарии. Я вижу, что вот есть уже у нас комментарии по теме эфира. Говорить мы сегодня будем о результатах реконструкции улицы Большой Морской. Есть у нас вот пользователи, которые пишут о том, какой прекрасный город Севастополь. Есть люди, которые вот советуют посмотреть видео о реконструкции Большой Морской. Я тут обращаюсь к нашим слушателям даже не столько из Крыма, сколько из Севастополя. Многие, я уверена, уже успели побывать, несмотря на карантинные ограничения, побывать и увидеть хотя бы краем глаза, как там все выглядит после реконструкции. Поэтому звоните нам в прямой эфир по бесплатному номеру 8 800 10 06 926. Довольны ли вы результатом этой реконструкции? И вот какие у вас впечатления? Звоните нам. Итак, основные работы по реконструкции улицы Большой Морской в Севастополе завершены. Об этом в конце апреля сообщили в российском правительстве Севастополя. С 1 мая Большую Морскую открыли для движения транспорта. Временно исполняющий обязанности российского губернатора Севастополя Михаил Развожаев отметил, что остался несколько недоволен новым асфальтом, уложенным в некоторых местах, но вот будут проводить дополнительную экспертизу. Но в целом, по его словам, он результатом доволен, и, по его мнению, какие-то небольшие недоработки не должны помешать движению транспорта. Я предлагаю послушать его комментарий. Это видео издания «Форпост», и там вот есть такая фоновая музыка, это видео издания «Форпост».
Мне очень нравится, по крайней мере. Я очень доволен новым видом, просто новым воздухом на улице, новой зеленью на улице. Естественно, и строгость классицизма сохранилась. И, в общем-то, есть элементы современной городской архитектуры, которые и в МАФах, и вот в тех же телефонных будках современных и так далее. Мне кажется, здесь глазу каждого поколения жителей нашего города будет где найти для себя место любимое и провести время.
Незадолго до открытия улицы Михаил Развожаев инспектировал вот результаты реконструкции. Это как раз с этой прогулки и его комментарий. Я напомню, что реконструкция одной из центральных улиц Севастополя, Большой Морской, началась в октябре прошлого года. Работы проводились за средства бюджета Москвы. И стоило это все московскому бюджету 2 миллиарда рублей. Проект предусматривал комплексное благоустройство центральной улицы и двух прилегающих площадей. Площадей Лазарева и Ушакова, а также ремонт водопроводных сетей и других коммуникаций. На Большой Морской протяженностью чуть более километра расположено близко полсотни зданий, часть из которых являются объектами культурного наследия. Был там вопрос еще по поводу реставрации фасадов. Этот процесс планировался в рамках реконструкции, но я об этом немного позже скажу отдельно. Проектом реконструкции занималась Московская архитектурная бюро бюро «Вау-хаус» проведение работ контролировал наблюдательный совет, в который вошли эксперты-общественники Севастополя. Как рассказал в комментарии телеканалу «Вести Севастополь» Олег Шапира, руководитель бюро «Вау-хаус», которое занималось непосредственно проектом реконструкции, вот в этот самый проект на протяжении там обсуждения предварительного внесли целый ряд правок с учетом претензий местных жителей.
Сначала, вы помните, наверное, было бурное общественное обсуждение, и решили поменять транспортную схему. Это было не очень сложно, но все-таки трудоемко, ее поменяли. Потом была долгая дискуссия по поводу озеленения. Очень хорошо, что она прошла довольно, так сказать, бурно, но компактно, потому что мы успели привести деревья.
В то же время есть севастопольцы, которые говорят о том, что у них смешанные чувства от результата. Вот об этом накануне изданию «Форпост» сказал, в частности, местный депутат Вячеслав Горелов. Аналогичное мнение у севастопольского художника Александра Бурцева, члена местного архитектурно-художественного совета. Он сказал «Форпосту» о том, что по каким-то причинам совет этот вообще не был привлечен к обсуждению и утверждению проекта реконструкции.
Архитектурно-художественный совет вообще никакого участия в этом проекте не принимал. Мы его не видели и не обсуждали. Не было предмета разговора. Вот это очень печально, потому что я думаю, что очень многих ошибок и недостатков этого проекта можно было бы избежать вот на ранней стадии, если бы архитектурно-художественный совет рассмотрел эти вещи.
В целом, если вот посмотреть те сюжеты, которые уже вышли на тему реконструкции, и посмотреть на отзывы там на форумах, очень много людей, которые довольны результатом, потому что, ну, как минимум, улица обновилась. Но есть критика некоторая, и вот есть те люди, специалисты, в частности, сферы, да, и архитектурной, и градостроительства, которые говорят, что им кажется, что по результатам этой реконструкции пространство улица несколько уменьшилась, и этим они недовольны. Например, об этом говорит Дмитрий Фуклев, член Союза архитекторов Севастополя.
Настолько нравилась широта, вот этой большой морской, она широкая. Ты идешь свободно, себя человеком чувствуешь, а не толкаешься между этими магазинчиками, наступая друг другу на ноги. Но, к сожалению, сейчас вот резко заужено в некоторых местах, учитывая то, что еще и лестницы вышли, так сказать, на улицу, и пройти достаточно тяжело.
Вот такие отзывы. Я напомню, что номер телефона прямого эфира 8 800 10 06 926. Есть возможность не только у жителей Крыма, но и у жителей Севастополя позвонить нам в прямой эфир по бесплатному номеру телефона. Вопрос у нас вот к севастопольцам. Да, в первую очередь, довольны ли вы результатом реконструкции Большой Морской улицы? Звоните нам 8 800 10 06 926 или же оставляйте свои комментарии под YouTube-трансляцией, как это делают некоторые наши слушатели. Вот я вижу, что некоторые ссылаются на видео, которое можно найти на Ютубе. Действительно, много уже таких обзоров. Есть много людей, которые любят таким заниматься. Они вот ходят с видеокамерой по улицам, рассказывают, что изменилось, как продвигается реконструкция. На самом деле и процесс реконструкции Большой Морской тоже снимали на видео. Можно было за ним понаблюдать. И можно посмотреть, действительно, как эта улица изменилась, даже если вы не живете в Севастополе, и вот увидеть, как это все теперь выглядит. Давайте мы сейчас сделаем небольшую паузу и продолжим.
Факты, новости, события, мнения экспертов, журналистские расследования. Узнать больше, узнать факты ты сможешь вместе с нами. Радио «Крым Реалии» 105.9 FM или 648 AM. Настрой свой приемник на правильную волну.
Вы слушаете радио «Крым Реалии». В студии для вас работает Елена Римовская. И напомню, что сегодня будем в нашем эфире обсуждать вот результаты реконструкции улицы Большой Морской в Севастополе, одной из центральных улиц в городе. Реконструкцию провели, она началась осенью прошлого года, и провели ее за деньги из бюджета Москвы. Это около 2 миллиардов рублей. Вот такие официальные цифры называют в российском правительстве Севастополя. Сказали о том, что результатом в целом довольны. Довольны, в частности, тем, что появилась возможность заменить и коммуникации на этой улице, и удалось заменить практически все, что планировали. Но есть процессы, которые решили во времени отложить. Вот тут можно упомянуть о том, что предварительно планировалась реконструкция, реставрация фасадов зданий на улице Большой Морской, но вот этот процесс как раз он вызвал очень много опасений со стороны некоторых местных жителей, которые обращались даже к чиновникам и просили этот процесс как-то или отложить, или пересмотреть. Об этом мы еще обязательно поговорим. И тут можно отметить, что, ну, так предварительно говорили о том, что вот этой реставрацией фасадов не будет заниматься, например, тоже архитектурное бюро «Вауэхаус» московское, да, это уже будет ответственность города Севастополя, но этот процесс все-таки пока решили отложить, и тот результат, который есть, есть уже возможность увидеть и на видео, да, для тех наших слушателей, которые не из Севастополя, а кто из Севастополя, вот даже может, конечно, в рамках карантинных мероприятий увидеть это все своими глазами. И к нам на этом этапе по телефону присоединяется Иван Камелов, общественный деятель из Севастополя и член наблюдательного совета проекта реконструкции улицы Большой Морской, как я уже упоминала. Действовал наблюдательный совет из жителей Севастополя, что, наверное, важно для таких процессов. Иван Николаевич, добрый день.
Добрый день.
Вот по итогам реконструкции и того, что открыли уже улицу, все ли сделали, что планировали? Вы как человек, который, насколько я понимаю, сопровождали так или иначе этот проект с самого начала.
Ну, во-первых, нужно признать, что реконструкция состоялась. То, что столь масштабного проекта в городе не реализовывалось никогда. Это был пилотный проект. Очень хорошо, что временно исполняющий обязанности губернатора признал общественную значимость этого проекта и создал наблюдательный совет. Мнение жителей в данном случае в определенной части было учтено, потому что сам проект подвергся изменениям под воздействием мнение. И, конечно же, на сегодняшний день вот открытая улица уже радует, наверное, больше пока что виртуально, потому что севастопольцы находятся на самоизоляции и можем полюбоваться, то есть в большей части, конечно, по видео и фото, хотя я ходил по улице сам лично, смотрел на результаты, конечно, сам размах и те преображения, которые произошли, очень впечатляют. Есть определенные моменты, которые можно и нужно обсуждать, особенно с учетом того, что в будущем планируется продолжение таких ремонтов работ в центре города, это и улица Ленина, и проспект Нахимова в будущем. Вот, поэтому, конечно, те недочеты, которые были во время проведения ремонтных работ на Большой Морской, должны лечь в основу как бы изначального и учета мнения.
Я помню, что вот на этапе еще осенью прошлого года, когда обсуждался этот проект реконструкции перед его запуском непосредственно в процесс, были опасения, там высказывали, я так понимаю, часть севастопольской общественности, да, что вот этот проект может каким-то образом навредить историческому облику Севастополя. Вот вы, как севастополец, довольны тем, что получили в результате?
В большей части, да, есть ряд вопросов, которые, конечно же, мы на сегодняшний день поднимаем, в том числе плоскости, да, это реконструкции, которые проведены на объектах культурного наследия. Это Таврическая лестница, это лестница возле кинотеатра «Победа». Там, с нашей точки зрения, исторический облик возвращен не был. К сожалению, нужно отметить ту ситуацию, что за то время, пока Севастополь находился в составе Украины, многие объекты культурного наследия претерпели необратимые изменения. В частности, та же Таврическая лестница в 2008 году была, вместо того, чтобы отреставрирована, она была просто отремонтирована, заштукатурена, то есть тот действительно исторический облик лестницы был потерян, и, к сожалению, на сегодняшний день в полном объеме его вернуть не удалось. Но это вопрос обсуждаемый. Говорили об этом и временно исполняющего обязанности губернатора. Он сказал, что в любом случае прислушается к мнению севастопольцев и в случае проведения дальнейших работ уже по реставрации объектов культурного наследия те недочеты, которые были заявлены, будут максимально учтены.
Вот я пересмотрела очень много материалов в связи с уже с результатами, да, с обнародованием результатов реконструкции. И вот если посмотреть, послушать претензии, которые озвучиваются по итогам этой работы, то их можно разделить на две такие условные группы. Первая группа – это то, что улица, возможно, несколько потеряла свой исторический облик. Я вам об этом уже упомянула. Вторая группа – это люди, которые вот жалуются на то, что в обсуждении и утверждении проекта не были привлечены должным образом, да, представители общественности Севастополя. Например, я слышала о том, что вот, мол, не привлекли к этому проекту архитектурно-художественный совет города. Как бы вы прокомментировали вот такие вот замечания?
Ну, на самом деле, то, что не привлекли архитектурно-художественный совет, не готов сказать, был ли он привлечен, потому что не являюсь членом этого совета. Но, конечно же, оптимально, чтобы такие большие проекты до того, как они начинают воплощаться в жизнь, проходили максимально открытые публичные обсуждения, потому что на каждом этапе могут быть выявлены важные замечания, которые можно именно на этапе проектирования устранить и сделать, и внести в проект необходимые изменения, чтобы они принесли пользу городу. Это бесспорно.
Еще вот такой вопрос, который связан с планами по реставрации фасадов зданий на Большой Морской. Говорили предварительно, что это будет входить в проект реконструкции, но вот по словам Михаила Развожаева, несколько перенесли во времени этот проект. По вашему мнению, насколько это действительно хорошая идея заниматься этим вопросом позже? И я так понимаю, что еще осенью прошлого года там были обращения местных жителей, да, относительно того, что вот они опасались, что эта реставрация фасадов может их, в частности, к чему-то обязывать, да, и к каким-то тратам материальным тоже.
Ну, конечно, то, что реконструкция фасадов и фасадов на Большой Морской отложена, это несколько печалит, хотя мы понимаем, что мы сейчас входим в лето, даже с учетом того, что у нас карантин и неизвестно, будет ли туристический сезон, понятно, что такие работы летом, в общем-то, не проводятся. Но при этом, при всем, да, действительно, опасения севастопольцев, особенно, именно собственников недвижимости на Большой Морской по этому поводу звучали, потому что, повторюсь, за то время, там, 90-х годов, в то время, когда была Украина, все вот эти объекты, здания, которые являются объектами культурного наследия, к сожалению, претерпели обратимые или необратимые изменения. Они сильно изменились, да, было создано много магазинчиков, к ним созданы пристройки, там, пристройки к квартирам и так далее. И, конечно, сегодня многие собственники волнуются, насколько и каким образом будет решаться этот вопрос по возвращению исторического облика города. Вопрос, надеюсь, тоже будет широко обсуждаться, потому что без диалога с собственниками это будет очень сложно сделать. И очень важна добрая воля для того, чтобы в процессе выполнения этих реставрационных работ, которые, я надеюсь, что все-таки обязательно состояться, пусть и позже, были и учтены и интересы собственников, но и максимально возвращен тот исторический облик зданий, который им придавали создать строители в далекие 50-е годы.
Буквально последний к вам такой вопрос. Было обсуждение несколько месяцев назад вот тех археологических находок, которые были обнаружены при реконструкции Большой Морской, и говорили, что вот если будет там действительно найдено что-то значимое для города, то это будет помещено в музей, там будут научные сотрудники заниматься этими находками. Какова судьба археологических находок по вашим данным?
Насколько мне известно, все те находки, которые были произведены во время ремонтных работ на улице Большая Морская, в частности на площади Лазарева, потому что основные находки были сделаны именно там, исторические ценности, достопримечательности, которые можно было поднять, изъять и представляли ценность, переданы на сегодняшний день на изучение в музей Херсонес-Таврический. А все находки, которые были сделаны, имели отношение, к архитектуре и так далее, они законсервированы и на сегодняшний день закопаны. То есть в будущем, возможно, когда-то к их изучению вернутся.
Поняла. Спасибо вам большое. Это был Иван Камелов, общественный деятель и член наблюдательного совета проекта реконструкции улицы Большой Морской. Напомню, что вот итоги этой реконструкции как раз сегодня обсуждаем в нашем эфире. На прошлой неделе было объявление правительства Севастополя о том, что с 1 мая запустят движение транспорта по улице Большой Морской. Были там еще у правительства вопросы к качеству асфальта. По крайней мере, это то, что я видела. Но сказали, что те вопросы, которые есть, они не помешают открытию улицы. Но вот так предварительно еще в прошлом году говорили, что планы – это закончить улицу до 9 мая. Но вот карантин и коронавирус внесли свои изменения. Сейчас улицу открыли, но торжественных мероприятий никаких по этому случаю нет. Я напомню, что номер телефона прямого эфира 8 800 10 06 926. Очень интересно было бы не только прочитать в комментариях под нашей YouTube-трансляцией, но и услышать вот впечатление севастопольца, вот результатов этой реконструкции. Я же напомню, что вот если возвращаться к вопросу о фасадах, действительно, мы когда в первый раз обращались к теме реконструкции Большой Морской, то мы цитировали проект и говорили о том, что будет реставрация фасада входить в этот проект реконструкции. Единственное, что сказали, что это будет делать не непосредственно Московское бюро, да, которое занималось проектом реконструкции, а уполномоченные севастопольские органы, такие как Фонд капитального ремонта. Но исполняющий обязанности российского губернатора Севастополя Михаил Развожаев, который инспектировал улицу незадолго до ее открытия, он сказал о том, что реконструкция фасадов, как и раньше, планируется, но сейчас в бюджете Севастополя на это денег нет. И он не исключил, что он, возможно, по этому вопросу в будущем будет обращаться опять-таки в правительство Москвы.
Не будем останавливаться. Есть, конечно, понимание, что все-таки главное кольцо города надо закончить. Поэтому я буду предлагать и просить наших коллег правительства Москвы, вот ту команду, которая делала Большую Морскую, продолжить работу, перейти на улицу Ленина, чтобы ее сделать в таком же качестве, как Большую Морскую. Не хотелось бы, чтобы эта профессиональная команда покидала город. Ну, тем более, чем сейчас в Москве делать?
Еще в прошлом году, когда было обсуждение проекта реконструкции, вопрос реставрации фасадов вызвал такую, спровоцировал дискуссию на уровне жителей города. Осенью как раз тогда прошлого года часть из местных жителей обратились к местным властям с письмом, в котором возмущались, да, что им, возможно, придется за свой счет проводить какие-то работы, например, там, демонтировать кондиционеры, пристройки, которые отличались бы от тех, которые были в 50-х годах прошлого века. Кроме того, опасались они вот того, что придется потратить деньги еще и на демонтаж старых, установку новых оконных проемов. Ну, вот это письмо цитировало в свое время издание «Форпост». В апреле Михаил Развожаев давал интервью изданию «Форпост» уже этого года, и в этом интервью он сказал, что фасады зданий на Большой Морской обязательно будут приведены в порядок, но чуть позже. И тут можно упомянуть о том, что почти все дома, по крайней мере, по версии «Севнаследия», все дома на улице Большой Морской – это объекты культурного наследия. И по состоянию на осень прошлого года разрабатывались проекты их реконструкции, но когда эта реконструкция будет проведена, пока неизвестно. Я напомню номер телефона прямого эфира 8 800 10 06 926. В студии для вас работает Елена Римовская. Сегодня говорим о результатах реконструкции одной из центральных улиц Севастополя, Большой Морской. И тут к нам присоединяется по телефону Анатолий Туманов, севастопольский археолог и реставратор, житель Севастополя, что немаловажно. Анатолий, добрый день.
Добрый день.
Как вы оцениваете результаты реконструкции? Была ли у вас возможность уже посмотреть, как сейчас выглядит Большая Морская?
Ну да, мне удалось пройтись. Есть, так сказать, некоторые положительные моменты. Есть некоторые отрицательные. Ну, отрицательных сразу скажу больше, на мой взгляд. Ну, хотелось среди положительных, что можно выделить. Это, вот, например, вот, проложены современные коммуникации. Если там раньше там вода протекала, если то, ну, много таких моментов было. Теперь там проложены современные качественные коммуникации. Это, конечно, хорошо. При обустройстве уличной дорожной сети использован качественный материал. И он качественно уложен. Но, с другой стороны, этого качественного материала, ну, это, в частности, гранит, его слишком много. Ну, для южного города это просто перебор. Он, ну, это, так сказать, не кладбище, чтобы кругом в граните все было. Это у нас южный город, он должен по-другому как-то выглядеть. Он славился всегда белым камнем, ну, его и называли белокаменный город. Также среди положительного можно назвать, что убраны провода с фасада зданий и установлены новые провода контактной сети электротранспорта. Ну, перейдем к отрицательным. Ну, во-первых, для меня как реставратора это просто сильный удар по сердцу, так сказать, по душе. Это поврежден объект культурного наследия — Таврическая лестница. Причем поврежден дважды. Вначале гопниками, строителями, ну я не знаю, как их иначе назвать, они как гопники налетели, поломали. Причем поломали для того, чтобы работать на рядом находящемся другом объекте культурного наследия, кинотеатре «Победа». Так вот, демонтировали некоторое количество, там, три пролета этой Таврической лестницы и устроили там гонки, ну, на экскаваторах, на самосвалах. Представляете, там парапеты были покосные, там с внутренней части, ну, эти ступени диабазовые, они почему-то неаккуратно монтировались и ломались и выбрасывались на свалку. Вот. Ну и напоследок его добили так называемые реставраторы, в кавычках. Потому что эти реставраторы, которые там работали, они даже не числятся в реестре аттестованных специалистов. Вот что они за реставраторы? Обычные строители работали. И что они сделали? Они окончательно изуродовали памятник архитектуры. Они повредили предмет охраны памятника, это побеленный известняк, и заменили его на ракушечник. Ракушечник – это материал, который значительно худшие характеристики имеет. Он пористый, крошится. Так вот, и заменили прекрасный крембальский камень на ракушечник. Вот, теперь этот участок лестницы выглядит абсолютно иначе от остальных лестничных маршей.
Анатолий, а если не вдаваться вот в такие детали, в общем, да, вот и начертить так в общих чертах, что вам не понравилось, кроме этой ситуации с лестницей?
Ну вот я хотел дальше перейти. Поврежден объект культурного наследия — кинотеатр «Победа». Уничтожена и изменена входная группа лестничных маршей. Поврежден архитектурный элемент раковина на жилом доме «Большая 27», который также объект культурного наследия. С нарушениями законодательства переделана входная группа объекта культурного наследия «Жилой дом «Большая морская 24». Изменены планировочная структура центральной части города, трассировка, размеры, исторические линии застройки дорожной сети. Все это составляет предмет охраны исторического города Севастополя, подлежит охране государством. Вот. Ну, в частности, это были перепланированы площади Лазаря и Ушакова, заужены места пересечений Большой Морской с пересекающимися улицами перпендикулярными. Ну, отрицательно это. Изменился внешний вид опор освещения и многих малых архитектурных форм. В начале проведения земельных работ отсутствовали археологи и историки. Они появились позже, после многочисленных возмущений. И в результате на начальном этапе артефакты просто выбрасывались на свалку.
Вот я как раз хотела уточнить у вас по поводу судьбы вот тех археологических находках, о которых и писали, в частности, севастопольские медиа в феврале. Говорили все-таки о том, что будут ими заниматься.
Ну, их зафиксировали археологи. Пришли, зафиксировали, зачертили. Ну, и все было засыпано, так сказать, законсервировано и сверху уложено гранитными плитами, да. Вот так вот занялись они. А на площади Ушакова тот, там ход такой был, как бы подземный. Его разобрали, как высказалась заместитель генерального директора Херсонесского музея Сарапулкина, изучили методом демонтажа, представляете? Вот это я впервые с таким сталкиваюсь, что изучается объект методом извлечения.
По вашему мнению, вот эти недостатки, о которых вы упомянули, и в частности вот эти вопросы по поводу археологических находок, чем это вызвано? Да? Потому что вот и в некоторой степени складывается впечатление, что это связано с заявлением правительства Севастополя относительно того, что вот у нас есть сроки, да, и мы должны уложиться в эти сроки. Да? До начала мая планировали эту реконструкцию завершить и завершили.
Если бы сразу все начали делать как положено, то ничто бы их не затянуло, все эти работы. Потому что после того, как это все выявилось на общественность, после этого были многочисленные возмущения, приостановились. Ну, если бы все грамотно проводилось, оно бы планомерно все и происходило. Но так как хотели втихаря все это провести, но это не получилось, потому что люди это видят, что происходит. Вот поэтому получились некоторые задержки.
Понимаю.
Которые они вынуждены были потом в авральном режиме уже. И так называемый этот режим изоляции этому способствовало, что у них упростился процесс работы, потому что они людей с улиц убрали и делали, что хотели, получается.
Поняла. Спасибо вам большое за то, что вы к нам в эфир присоединились. Вот такое мнение высказал в нашем эфире севастополец, местный археолог и реставратор Анатолий Туманов. Я напомню, что вот мы уже ссылались, да, на то, что по версии российского правительства Севастополя была привлечена общественность для работы над этим проектом, хотя вот не все представители общественности с этим согласны. Мы приводили вам фрагмент заявления относительно работы архитектурно-художественного совета Севастополя. Его представители говорили о том, что их никак к работе над проектом реконструкции Большой Морской не привлекли. Я же напомню, что вот действительно по поводу этой судьбы археологических находок мы в феврале делали программу на радио Крым Реали, рассказывали вам о том, что обнаружили некоторые археологические находки. Например, нашли водопровод 19 века, обнаружили тоннель, о котором упомянул уже Анатолий Туманов, обнаружили трамвайные пути. И вот обсуждалось, да, как будет дальше складываться судьба этих находок. Говорили о том, что вот те находки, которые значимы, их перенесут в музеи, но большую часть из того, что было найдено, вероятнее всего, просто засыпят. И одна из причин главных, на которую ссылались в правительстве Севастополя, это то, что есть сроки, в которые должны реализаторы проекта уложиться. И, по словам вот Владимира Базарова, был заключен договор с учеными из Херсонеса, что они будут делать культурно-исторические экспертизы по обнаруженным находкам, но, тем не менее, у проекта есть сроки реализации, с этим нужно считаться. Я напомню, что реконструкцию Большой Морской начали в прошлом году. Реализовать проект планировали до майских праздников. И вот деньги на проект, это 2 миллиарда рублей, выделили из бюджета Москвы. И 1 мая на Большой Морской открыли движение транспорта. К нам присоединяется по телефону журналист из Севастополя Давид Аксельрод. Давид, приветствую тебя.
Привет.
Вот у меня вопрос возник по поводу того, почему на деньги Москвы, да, проводили реконструкцию одной из центральных улиц Севастополя. Есть ли какое-то объяснение такому интересу мэра Москвы Сергея Собянина?
Ну, это на самом деле вопрос, который актуален сейчас, наверное, для всех, потому что однозначного ответа, я думаю, кроме самого Сергея Собянина и, может быть, РИО губернатора Севастополя, никто, кроме них, дать не может. Вот. Но мы знаем, что инвестиции Москвы в Севастополь имеют достаточно длительную историю. Это началось еще, наверное, даже в 90-х годах, когда мэром был Лужков, и он также помогал Севастополю деньгами, в различные объекты шли инвестиции. Вот. Сейчас много говорят о том, что конечно, имеет, имеет значение какой-то политический контекст, желание влиять на политику в городе. Кто-то задается вопросом о происхождении этих московских миллиардов, которые инвестируются. Но, опять же, тут надо особое внимание обратить на то, что никаких подтверждений, никаким домыслом, которые высказываются в настоящий момент, нету. То есть это все не более чем просто разговоры в публичной, иногда в полупубличной плоскости.
Вот я, кстати, нашла информацию о том, что к 9 мая, да, более 2000 ветеранов Севастополя получат выплаты из бюджета Москвы. Опять-таки, но причины, да, почему это будет сделано, не объясняется в этом сообщении севастопольского правительства. Но у меня еще к тебе, Давид, просьба для тех наших слушателей, которые не из Севастополя, объяснить, вот эта улица Большая Морская, что в ней особенного, почему занялись именно реконструкцией этой улицы в городе?
Ну, на самом деле, эта улица, как, собственно, и улица Ленина, которая идет ей параллельно, и четыре площади, Лазарева, Нахимова, Суворова и Ушакова, это такое центральное городское кольцо, которое в России было признано историческим поселением федерального значения несколько лет назад. Вот, где запрещены любые реконструкции без соответствующего утверждения Минкультом. Поэтому это самый центр, то есть, по сути, это две улицы плюс проспект Нахимова, который немножко меньше, по протяженности. Это вот тот самый исторический центр Севастополя, который возведен в такой классической архитектуре, которую там называют сталинским ампиром, вот, и поэтому это такая достаточно символичная для города улица, ну, я думаю, равно как и вот те объекты, которые я также перечислил, то есть площади и другие улицы, там Приморский бульвар, примыкающий к ним, то есть это вот такое сердце города, можно сказать.
Поняла. Спасибо тебе большое за объяснение. Это был журналист из Севастополя Давид Аксельрод. Я напомню, что говорим сегодня в нашем эфире о результатах реконструкции улицы Большой Морской в Севастополе. Я вижу, что у нас есть слушатель, который под YouTube-трансляцией пишет. Я так понимаю, что против реставрации, реконструкции Большой Морской выступили те, кого не допустили к деньгам, выделенным на этот проект. Ну, вот я вам скажу, что я очень много пересмотрела разного материала по этому поводу и, в частности, видела сюжет телеканала Крым-24, и вот там они записали на этой улице Большой Морской непосредственно жителя Севастополя Александра Ситрашкова. И вот он что сказал по поводу своих впечатлений о новой, обновленной улице Большой Морской.
Вот мне хотелось бы спросить, брусчатка на Красной площади пролежала сколько лет? 100 лет. Почему бы, собственно, ее не заменить на классные гранитные плиты? Она была бы красивая, блестящая, но она потеряла бы дух истории.
Ну, вот такое впечатление от непосредственно севастопольцев по поводу результатов реконструкции улицы Большой Морской. А к нам по телефону присоединяется к нашему обсуждению украинский урбанист Григорий Мельничук. Григорий, добрый день.
Добрый день.
Вот в процессе реконструкции этой улицы Большой Морской вырисовались такие две проблемы, да, с которыми, с частью придется еще столкнуться нынешним российским властям этого города. Это реконструкция фасадов, да, как договориться с местными жителями этих домов, и это непосредственно участие общественности, да, в реализации каких-то таких масштабных проектов. Вот по первому пункту, да, реконструкция, реставрация фасадов. Я себе могу представить, да, наверное, сложно договориться с жителями той или иной улицы. Как обычно вот это делается, как достигается компромисс?
Ну, в принципе, в Украине есть целый ряд, на самом деле, довольно успешных историй. Когда-то очень давно такое делалось в Енакиево, если я не ошибаюсь, есть пример в Виннице. То есть, в принципе, эти вопросы, они решаемые. Зачастую споры идут вокруг там демонтажа застекленных балконов, упорядочивания кондиционеров, но, в принципе, зачастую это не есть основная проблема реконструкции центральной улицы. Все-таки на первом месте является действительно сохранение определенной идентичности и развитие функций.
Вот тогда другой вопрос по поводу участия общественности в реализации каких-то проектов. Есть очень много примеров и на материковой части Украины, в том же Киеве, да, можно вспомнить тот же театр на Подоле, который вот когда его уже представили общественности, часть общественности начала возмущаться, что их не спросили, да, как вот должен выглядеть тот или иной объект в городе. Вот как быть с этим, как сделать так, чтобы все были привлечены и должны ли быть все привлечены в этот процесс из людей, которые так или иначе, например, имеют то или иное отношение к объекту, который может попасть под реставрацию или реконструкцию?
Ну, скажем так, так сделать так, чтобы все были довольны, ну, практически невозможно. И здесь скорее вопрос в том, чтобы действительно людей вовлечь и чтобы люди были проинформированы. Кому-то нравится театр на Подоле, кому-то не нравится, но ключевым вопросом было то, что об этом не проинформировали заранее. Плюс, если мы говорим о центральной улице, это все-таки вопрос права на город, право на мнение в этом процессе принадлежит, естественно, не только местным жителям, но и остальным горожанам, поскольку они ею пользуются. Плюс очень важная составляющая – это местный бизнес, который обеспечивает активность на этой улице. И как бы не спросить, не привлечь эту сторону тоже было бы очень, скажем так, нехорошо.
Поняла. Спасибо вам большое за ваше мнение. Это был украинский урбанист Григорий Мельничук. Я напомню, что мы сегодня в эфире радио «Крым Реалии» говорили об итогах реконструкции улицы Большой Морской в Севастополе. Вот говорили, подытожили, да, мы тем, как сделать так, чтобы все были довольны, потому что вот по итогам того же проекта реконструкции Большой Морской часть не только жителей, не просто жителей, да, Севастополя, но и общественных деятелей в Севастополе сказали, что вот, мол, нас не спросили, да, и, возможно, в связи с этим улица в какой-то степени потеряла свой исторический облик. Но я смотрю, что вот под нашей YouTube-трансляцией разделились мнения. Часть слушателей пишут о том, что прекрасные результаты, и призывают посмотреть видео в YouTube, а часть пишет о том, что не все так гладко, как кажется. Кто-то вообще называет этот проект распилом денег. Ну, не было пока таких результатов, ни аудита, ничего. Я могу только напомнить о том, что были выделены на эту реконструкцию деньги из бюджета Москвы, то есть столицы России, и это около 2 миллиардов российских рублей. 1 мая улицу открыли для движения транспорта. И тут, наверное, важно сделать вот такое примечание относительно того, что Украина после 2014 года осуждает любые работы, которые так или иначе связаны с изменением внешнего облика, в частности, и объектов культурного наследия, и есть очень много вопросов по линии ЮНЕСКО, которые не могут провести свой мониторинг после 2014 года в Крыму. И это как раз тот момент, когда можно напомнить о том, что сегодня утром в эфире радио «Крым Реалии» звучала такая тема, назывался наш эфир «Закон войны. Кто ответит за памятники Крыма?». И мой коллега Сергей Макрушин рассказывал о том, что решением Верховной Рады Украины Украина присоединилась ко второму протоколу Гаагской конвенции о защите культурных ценностей в случае вооруженного конфликта. Этот документ регламентирует уголовное преследование лиц, виновных в преступлениях против культурных ценностей, и по замыслу Министерства культуры Украины может быть применен к действиям российских властей в аннексированном Крыму. И вот в этом эфире речь шла о том, что для оккупированных территорий, к которым, согласно международному праву, относится Крым, второй протокол этот прямо запрещает любой незаконный экспорт и передачу прав собственности на культурные ценности, любые археологические раскопки, кроме случаев, когда они нужны для охраны, учета или сохранения культурной ценности, а также любые модификации или изменения вида использования культурной ценности, которые скроют или уничтожают свидетельства культурного, исторического или научного характера. Вот об этом вы можете этот эфир найти на YouTube-канале «Крым Реалии». Он называется «Закон войны. Кто ответит за памятники Крыма. Мы будем и далее следить за ситуацией, потому что я напомню, что нынешний российский глава Севастополя, исполняющий обязанности российского губернатора города Михаил Развожаев, говорит о том, что будут пытаться найти деньги на реконструкцию всего центрального кольца города Севастополя. Сейчас пока вот эти изменения коснулись только улицы Большой Морской и прилегающих площадей Ушакова и Лазарева. Но вот как нам рассказал наш коллега Давид Акселерот, это кольцо, оно несколько больше. И по словам Михаила Развожаева, сейчас денег, например, на реставрацию фасадов зданий на той же улице Большой Морской нет. И не исключил Михаил Развожаев о том, что он будет опять обращаться за помощью к властям Москвы, столицы России, за помощью с просьбой продолжить вот эту реконструкцию, реставрацию и, возможно, помочь финансово. Что думают в правительстве Москвы, нам пока неизвестно. И, на самом деле, интересный такой момент, почему Москва решила выделить деньги на реконструкцию улицы Большой Морской, потому что вот официальных каких-то объяснений этого мы в открытых источниках не нашли, и наши коллеги из Севастополя тоже не смогли нам объяснить, но власти Москвы активно участвовали в жизни Севастополя и до 2014 года, что вызывало там возмущение части общественности. Но напомню, что вы слушали радио «Крым Реалии», и этот эфир, если вы не услышали все, о чем мы говорили, вы можете зайти на YouTube-канал «Крым Реалии» или на сайт «Крым Реалии» и там посмотреть, послушать, почитать нас. Я, Елена Римовская, прощаюсь с вами, желаю вам хорошего дня и крепкого здоровья. И напоминаю, что вы можете писать нам по форме обратной связи в редакцию «Радио Крым Реалии», и мы обязательно все прочитаем. Хорошего вам дня, до свидания.